Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске неюбилейные страсти по каналу. Финансовый конфликт вокруг завершения реконструкции Панамского канала, похоже, достиг кульминации. По планам, реконструкция должна расширить его мощности вдвое. В этом году Панамскому каналу исполнится 100 лет. В Европе вводятся новые правила регулирования рынков производных ценных бумаг, общий объем которых в мире почти в 10 раз превышает объем всей мировой экономики. Отсутствие подобного их регулирования, как и всей так называемой параллельной банковской системы мира, и стало, как теперь считается, одной из главных причин финансового кризиса 2008 года. Из Австралии уходит зарубежный автопром. Здесь объявлено о планах закрытия и последнего автосборочного завода японской компании Toyota, открытого еще полвека назад. Почему? С его закрытием в Австралии не останется уже ни одного автозавода. Все продаваемые в стране автомобили будут импортироваться. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В минувшую среду руководитель администрации Панамского канала, 80-километрового водного пути, связывающего Атлантический и Тихий океаны, заявил, что новое соглашение с подрядчиком, завершающим масштабную его реконструкцию, должно быть подписано не позже, чем в течение одной недели. В противном случае, по его словам, Панама будет вынуждена продолжать этот проект уже с другими компаниями. Финансовый конфликт вокруг завершения модернизации одной из главных транспортных артерий мира продолжается второй месяц. В середине августа этого года исполнится ровно 100 лет с того дня, когда по Панамскому каналу прошли первые суда. А сегодня на его долю приходится почти 6% общих объемов мировой торговли товарами, перевозимыми по морю. Реконструкция канала позволит расширить его пропускные мощности в 2 раза, а предельную загрузку проходящих через него контейнеровозов сразу в 3 раза. Тему продолжит наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Строительство Панамского канала велось в конце 19-го – начале 20 века. Начинали его французские компании, а завершали американские. В ведении Соединенных Штатов канал находился вплоть до 1999 года, когда был передан Панаме. За 100 лет своего существования канал оказал огромное влияние на развитие мирового судоходства и международной торговли. И давно требовал модернизации, чтобы пропускать современные супертанкеры, контейнеровозы и другие крупные суда, которых в начале прошлого века, когда канал только строился, просто не было. Речь шла о том, чтобы углубить и расширить канал, и главное сделать новые шлюзы, более вместительные и глубокие. Говорит сотрудница администрации канала Ира Флорес.
По новому модернизированному каналу смогут проходить суда длиной 426 метров и шириной 49 метров, то есть примерно в 1,5 раза крупнее, чем до сих пор. А в целом реконструкция канала позволит, в частности, почти утроить объемы грузов, перевозимых контейнеровозами. Если сегодня канал пропускает лишь те суда, которые имеют на борту не более 5000 контейнеров, то после модернизации уже до 13 тысяч.
Водный путь, соединивший 2 океана, состоит из 2 искусственных озер, соединенных между собой каналами и реками с углубленными руслами, а также из 2 групп шлюзов. Водное зеркало канала на 26 метров превышает уровень мирового океана. Все шлюзы Панамского канала парные, 2-ниточные, что обеспечивает встречное движение судов. Однако на практике обе нитки шлюзов, как правило, осуществляют пропуск судов сначала в каком-то одном направлении, а потом в другом. Проводка наиболее крупных судов через шлюзы обеспечивается электровозами, называемыми здесь мулами. По словам Иры Флоры, стоимость всех работ по реконструкции канала, включая углубление и расширение его русла, а также строительство новых шлюзов, изначально оценивалась в 5,2 миллиарда долларов. В результате его общая пропускная способность вырастет вдвое. Сегодня только в качестве налогов, связанных с эксплуатацией канала, правительство Панамы получает более 1 миллиарда долларов в год. Но канал не только основной источник бюджетных поступлений. Вокруг него сосредоточена практически вся деловая жизнь небольшой страны и даже его туристическая индустрия, поскольку речь идет о главной местной достопримечательности. Как ожидается, благодаря модернизации, уже с 2015 года бюджет Панамы будет ежегодно получать 2,5 миллиарда, а к 2025 году его доходы возрастут до 4,3 миллиарда долларов, говорит представитель Панамского министерства по вопросам канала Николас Ардито.
Модернизация Панамского канала расширит наши финансовые возможности. Мы рассчитываем, что завершение работ позволит нам значительно стимулировать деловую активность в стране. Эта активность, как мы полагаем, и в дальнейшем будет связана с транспортировкой грузов и перевозкой пассажиров.
Еще в 2008 году правительство Панамы провело международный конкурс для компаний, готовых принять участие в модернизации канала, а точнее в строительстве новых шлюзов, поскольку углублением и расширением русла канала занимаются сами панамцы, и эти работы в основном завершены. Победителем конкурса по шлюзам стал международный консорциум из нескольких строительных компаний, который возглавила испанская Сосир Вальехермосо. Консорциум, в который входят также итальянская Импреджело, бельгийская Жан-де-Нюль и панамская Конструктора Урбана, предложил, как казалось заказчику, самые выгодные условия. Он пообещал завершить работы уже в 2014 году при общей смете примерно в 3 миллиарда 120 миллионов долларов. Однако полтора месяца назад, 30 декабря, консорциум, который уже завершил примерно 70% всех запланированных работ, неожиданно заявил, что в согласованную изначально сумму ему уложиться не удастся и что в срок работы завершены не будут. Наконец он пригрозил и вовсе остановить строительство, если правительство Панамы в срочном порядке не предоставит ему дополнительно 1 миллиард 600 миллионов долларов. Такой ультиматум вызвал возмущение президента Панамы Рикардо Мартинелли.
Испанская компания вздумала взвинтить стоимость своих услуг. И это при том, что испанцы заранее представляли общий объем работ, заранее оговорили все расценки. А теперь вдруг передумали.
Консорциум оправдывает свои возникшие финансовые претензии тем, что якобы панамская сторона своевременно не предоставила ему всю необходимую геологическую документацию, а посему проводимые земляные работы обходятся дороже, чем планировалось. Подобный довод в Панаме, да и в Испании, считают несостоятельным. Тактику, примененную Сосир Вальехермосо, выиграть тендер, занизив цену, а потом требовать доплаты, многие считают, мягко говоря, не совсем честной. Такого мнения, к примеру, придерживается испанский политический аналитик Херман Терч.
На мой взгляд, поведение компании Сосир бросает тень на репутацию всей Испании и ставит под сомнение наши деловые качества. Ведь речь идет о весьма престижном международном проекте. Это позор для всех нас, хотя, разумеется, речь идет всего лишь о частной компании. Мы хорошо помним, что, когда Сосир выиграла конкурс, эксперты в один голос заявили, что компания предложила заведомо заниженную стоимость своих услуг.
Самой испанской компании этот проект обеспечивает ныне четверть всех текущих ее доходов, отмечает агентство Рейтер. Сегодня работы на Панамском канале фактически остановлены. Почти 10 тысяч рабочих остались не у дел. Судя по сообщениям, остаются невыполненными кое-какие бетонные работы, а также установка 16 ворот для новых шлюзов, которые уже изготовлены в Италии. В минувшую среду появилась надежда на то, что стороны все же примут некое компромиссное решение. О том, что переговоры продолжаются и что на них наметился прогресс, объявил Хорхе Кихану, руководитель администрации Панамского канала. По его словам, новое соглашение должно быть подписано в течение недели. В противном случае, отметил представитель Панамы, у страны не остается иного выхода, как завершать модернизацию канала уже с другими подрядчиками.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Испании. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. В Европейском Союзе в минувшую среду вступили в силу новые правила регулирования рынков производных ценных бумаг, так называемых деривативов, в развитие той предварительных регуляций, которая существует в регионе с 2012 года. Общий объем этих рынков в мире, по приблизительным оценкам, составляет 700 триллионов долларов, то есть почти в 10 раз больше общего объема всей мировой экономики. При этом большая часть таких операций осуществляется именно в Европе, отмечает американская клиринговая компания DTCC. Количество сделок с тысячами видов производных финансовых инструментов исчисляется миллионами ежедневно, что делает их регулирование особенно затруднительным. А именно его отсутствие, как теперь считается, стало одной из главных причин недавнего глобального финансового кризиса. Формально, начиная со среды 12 февраля, любая европейская финансовая компания или банк, проводящие такие операции, обязаны отчитываться по каждой из них перед одной из шести существующих в регионе специальных структур. Но только через европейские биржи ежедневно осуществляется, по экспертным оценкам, около 5 миллионов таких операций, отмечает агентство Рейтер, плюс еще около 20 тысяч сделок банки и финансовые компании напрямую проводят между собой. В Соединенных Штатах отчетность за операции с производными бумагами ввели в 2012 году, продолжает агентство. Однако и до сих пор, по словам сотрудника одной из контролирующих комиссий, сбор данных о них лишь предстоит упорядочить. Более того, если в США подотчетными являются лишь внебиржевые сделки и только одним из участников каждой, то в Европе отныне эти требования распространяются и на биржевые операции, а отчитываться за каждую обязаны оба ее участника. Наконец, некой общемировой системы сбора и анализа данных с рынков производных финансовых инструментов и вовсе пока не существует. Лишь за неделю до введения теперь новых европейских правил на этот счет специальный комитет финансовой стабильности, созданный странами Большой Двадцатки осенью посткризисного 2009 года, объявил о начале международных консультаций по вопросам создания такой системы в будущем. Новые европейские правила в отношении рынков производных финансовых инструментов стоит рассматривать и в общем контексте формирования международных правил регулирования так называемой параллельной банковской системы мира, о чем мы и поговорим сегодня. Тот же Комитет финансовой стабильности представил свои предложения о таком регулировании на последнем саммите стран Большой Двадцатки, который прошел в начале сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. Но тогда лидерам Двадцатки оказалось не до них. Все заслонили собой их споры о ситуации в Сирии. Тем не менее, от таких планов никто не отказался, а тогда же, в начале сентября, свой европейский план представила и Европейская комиссия. Он также, как и предложение Комитета финансовой стабильности Двадцатки, касался деятельности тысяч самых разных небанковских финансовых компаний, инвестиционных или хедж-фондов, а также компаний страховых. Вместе взятые они и формируют то, что называют теперь параллельной банковской системой мира, той, которая не подпадает под традиционное регулирование банковского сектора. Из Соединенных Штатов сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Финансовую систему можно представить современную как состоящую из двух частей. И существует такая традиционная первичная банковская система, система коммерческих банков. Банки принимают вклады населения, одалживают их предприятиям или покупателям домов. Банки создают кредит, таким образом создают, расширяют безналичную денежную массу. Самое главное – вклады застрахованы при нынешней системе, и банки обязуются вернуть деньги по номиналу. Вот это вот главное отличие. Значит, банки регулируются, и банки держат обязательные резервы в центральном банке, а центральный банк, в свою очередь, в случае кризиса помогает им с ликвидностью, и вот та система это работает. А вот уже над ней существует параллельно то, что можно назвать вторичной банковской системой. Это финансовая надстройка на этой основе. И она тоже принимает вклады населения, прямо или косвенно тоже кредитует экономику, имеет большое значение, финансирует предприятия, но эта система сразу же превращает вклады в акции или в иные финансовые инструменты, которые номинируются на рынке, и никакая сумма возврата не гарантирована. И, соответственно, рискует таким образом вкладчик. Система не обязуется вернуть деньги по номиналу, если произошли потери. Значит, вклады не застрахованы. Центральный банк не обязан прийти на помощь. Иногда правительство приходит на помощь, иногда нет. Обязательных резервов нет. Ну и, соответственно, понятно, она гораздо более рисковая. И риски контролируются мало. какая-то регуляция есть, сейчас вот как раз идет вопрос о том, чтобы ее расширить.
Если объем мировых рынков производных ценных бумаг превышает объем всей мировой экономики почти в 10 раз, то объемы параллельной банковской системы примерно ей соответствуют, составляя более 90% мирового ВВП.
Мировая экономика оценивается по обменному курсу в 72 триллиона долларов. Рынок облигаций мировой, всех облигаций, 82 триллиона долларов. Капитализация рынка акций мировая, 65 триллионов долларов. И вся денежная масса в мире, оцениваемая в долларах, тоже примерно 70 триллионов долларов. То есть вся эта так называемая вторичная банковская система по объему приближается к общему объему либо мировой экономики, либо вот нормальных таких рынков, более известных, таких как рынок акций, рынок облигаций, и соответствует по объему мировой денежной массе. То есть она огромная величина.
В прошлогоднем обзоре параллельного финансового сектора мира Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки оценивал его объемы в 67 триллионов долларов, из которых 31 триллион приходился на Европу и лишь 23 триллиона на Соединенные Штаты. Такому соотношению, неожиданному на первый взгляд, есть одно реальное объяснение и одно чисто статистическое, то есть условное, полагает Михаил Бернштам.
Реальная причина это та, что норма сбережений в Европе намного выше, чем в Соединенных Штатах. То есть соотношение денежной массы и заемных фондов к валовому внутреннему продукту в Соединенных Штатах 90%. Во Франции 150%, в Германии 175%, в Нидерландах свыше 200%. Европейцы сберегают больше, кредит больше по отношению к валовому внутреннему продукту. Значит, первичная банковская система больше по объему в Европе по отношению к валовому внутреннему продукту, чем в Соединенных Штатах. Валовый внутренний продукт Европейского Союза сейчас несколько больше, чем валовый внутренний продукт Соединенных Штатов. Поэтому вполне естественно, что европейская и вторичная банковская система больше, чем та, что в Соединенных Штатах. На самом деле, здесь имеется искусственная еще причина. Дело в том, что после кризиса 2008-2009 годов крупнейшие американские организации вторичной банковской системы, знаменитые такие как Goldman Sachs, JP Morgan, они объявили себя банками. Они слились с существующими банками. На самом деле они продолжают те же самые операции вторичной банковской системы, как и были, но они подчинились определенным регуляциям банковской системы. Они кладут деньги в резерв в центральный банк. Они сейчас, их вклады застрахованы, но только денежные вклады, обычные вклады, не вклады, превращенные в акции. То есть они являются частью вторичной банковской системы, но их активы уже там не считаются, поэтому вторичная банковская система Соединенных Штатов очень сильно статистически недооценена. Если посчитать все, как оно есть в жизни, то вторичная банковская система будет не 60 триллионов долларов, а как минимум 100 триллионов долларов.
Чтобы как-то систематизировать финансовые компании, которые относят к этой вторичной или параллельной банковской системе, для организации ее международного регулирования Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки представил проект их классификации, в зависимости от направлений и особенностей бизнеса, разделив эти компании на 4 крупных класса.
Первое – это кредитные инвестиционные фонды, индексовые фонды, хедж-фонды, брокерские и дилерские конторы, страховые компании, трастовые компании. Второе. Это залоговые организации, отпускающие в долг акции и облигации, то есть репо, организации типа финансового ломбарда, я бы сказал. Третье – это взаимные фонды денежного рынка. И четвертое – это организации по созданию облигаций предприятий ипотеки. Вот они выпускают эти облигации для предприятий, и за них отвечают и как бы их гарантируют. Вот эти 4 класса, каждый из них именно отличается своими рисками, своими операциями, и их будут регулировать вот согласно специфике каждого из этих классов. И в этом вот новаторское такое начало, что сейчас эту систему описали, привели в порядок, классифицировали, начали по-настоящему изучать. Совершенно по-разному оцениваются риски. Для одних нужен больший капитал собственный, это одна система. для других нужна большая ликвидность, для третьих нужны большие скидки на те залоги, которые они принимают, или наоборот минимальные скидки, чтобы они не собирали слишком много активов. Ну и, наконец, для четвертых вообще нужно ограничение на изъятие вкладов из них, чтобы не обрушился финансовый рынок. Значит, будут четыре примерно крупных системы регуляций, а при них будут еще подсистемы, потому что вот эта вторичная банковская система как раз очень сложна, и каждый вид деятельности требует совершенно другой формы контроля.
Обнародовать некие конкретные новые нормативы для каждой из этих четырех групп финансовых компаний Комитет финансовой стабильности планирует уже этой весной, а начать проверку их соблюдения отдельными странами Большой Двадцатки в 2015 году. Но сколь реальным представляется одобрение новых правил всеми странами Большой Двадцатки, особенно теми, в которых располагаются крупнейшие финансовые центры мира. Достаточно вспомнить, с каким трудом в Соединенных Штатах принимался всего несколько лет назад антикризисный закон Додда-Франка. Он ведь тоже по части регулирования финансового рынка, хотя касался в основном коммерческих банков. Из Калифорнии научный сотрудник исследовательского института Милкина Джеймс Барт.
На мой взгляд, достичь соглашения по этому вопросу будет очень сложно. Здесь у каждой страны свои проблемы. В Китае, например, существует очень крупный параллельный финансовый сектор, который разросся до весьма значительных масштабов. Такие же финансовые секторы, параллельные традиционным банковским, есть и в США, и в Европе. До сих пор между странами Большой Двадцатки нет полного согласия даже по вопросу о том, как регулировать деятельность транснациональных банков. А уж говорить о едином подходе к регулированию параллельного финансового сектора и вовсе не приходится. Страны по-разному оценивают и масштабы этого сектора, и то, какие именно структуры к нему относить. И, разумеется, расходятся в том, как именно его следует регулировать.
Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки и Европейская комиссия представили свои проекты будущих международных правил регулирования параллельной банковской системы почти одновременно, в канун последнего по времени саммита Большой Двадцатки осенью прошлого года. Не отличаясь принципиально, они тем не менее разнятся в подходах. Европа уделяет особое внимание нормативам собственного капитала для компаний этого сектора и готова предъявить к ним даже более жесткие требования, чем к обычным коммерческим банкам в рамках новых правил, известных как Базель-3. Комитет Двадцатки, со своей стороны, обращает больше внимания на ряд других аспектов, в частности, бизнес-страховых компаний. Михаил Бернштам.
Крушение крупнейших страховых компаний в Соединенных Штатах в 2008 году привело к огромным расходам государства и Федеральной резервной системы на их выручку и, в общем-то, на то, чтобы не пропали страховые полисы населения.
Кстати, Комитет финансовой стабильности Большой Двадцатки еще в начале лета прошлого года впервые представил список из 9 самых крупных международных страховых компаний, которые он считает стратегически значимыми для мирового финансового рынка. В него были включены 3 компании из США, 5 из Европы и 1 из Китая. Этот список и был представлен лидером стран Большой Двадцатки. Как за 2 года до этого перечень из 29 крупнейших международных банков, для которых также устанавливаются особые нормы регулирования. Но в целом европейский проект в большей мере, чем проект Комитета Большой Двадцатки, напоминает свод правил Базель-3, то есть регулирование классического банковского сектора, соглашается президент Баварского финансового центра в Мюнхене профессор Вольфганг Герке.
Свод правил Базель-3 значительно ужесточил нормативы собственного капитала банков. Для страховых компаний в Европе существует отдельное регулирование. Эту директиву часто называют Базелем-3 для страхового бизнеса. Они действительно во многом схожи. Ужесточение этих требований привело, естественно, к повышению стоимости кредита в Европе, а это, в свою очередь, способствует активности параллельного финансового сектора. Внедрение контроля над ними со стороны регуляторов станет непростым делом. Это очень сложный и длительный процесс. Да и многие страны сами весьма заинтересованы в том, чтобы сохранять этот сектор, ставший огромной частью их экономик. Вспомним хотя бы Лондон, как крупнейший финансовый центр Европы. Видимо, поэтому на первом этапе проект регулирования параллельного финансового сектора, представленного Европейской комиссией, очень напоминает и директиву по страховым компаниям, и свод банковских правил Базель-3.
В «Большой двадцатке» председательствует в 2014 году Австралия, поэтому очередная встреча лидеров этих стран пройдет в середине ноября в Брисбене. Интересно, какие именно проекты грядущего международного регулирования как параллельной банковской системы мира, так и мировых финансовых рынков будут в итоге им представлены на этот раз? «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Японская корпорация Toyota, крупнейший в мире производитель автомобилей, объявила в минувший понедельник о планах закрытия к концу 2017 года своего сборочного завода в Австралии. В результате национальный автопром, в котором, по данным правительства Австралии, заняты в целом более 45 тысяч человек, лишится еще 2,5 тысяч рабочих мест. Но примечательно и другое. С закрытием завода Toyota в Мельбурне, открытого полвека назад, в 1963 году, в Австралии не останется уже ни одного автосборочного предприятия. Все продаваемые в стране автомобили будут импортироваться. Объемы выпуска австралийского завода японской компании, остающегося пока прибыльным, превышают 100 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, это почти 1% общемировых продаж Toyota в 2013 году, которые оказались чуть меньше 10 миллионов автомобилей, то есть каждый восьмой из всех проданных в мире новых машин. Для представления планов закрытия завода в Мельбурне в Австралию лично прилетел президент компании Акио Тойода, прав внук ее знаменитого основателя.
Понимая, какую тревогу может вызвать у наших рабочих здесь решение компании, я ищу необходимым приехать в Австралию лично, чтобы пообщаться с ними напрямую.
Главные факторы вынужденного решения Toyota о закрытии местного автосборочного завода представил на пресс-конференции в Мельбурне президент австралийского подразделения японской корпорации Макс Йосуда.
Рыночные и экономические факторы, которые повлияли на это решение, включают дорогой австралийский доллар, делающий экспорт нежизнеспособным, а также высокую стоимость местного производства, не позволяющую добиваться экономии на его масштабе. Кроме того, местный рынок является одним из самых открытых и фрагментированных автомобильных рынков в мире, а конкуренция на нем все более возрастает на фоне как уже действующих, так и планируемых новых соглашений страны о свободной торговле. Вместе взятые, эти факторы и ведут к тому, что продолжение производства автомобилей в Австралии теряет смысл.
Итак, первым из факторов было названо значительное удорожание австралийской валюты, из-за чего экспорт собранных в Австралии автомобилей в другие страны оказывается проблематичным. Только за период с 2009 по 2012 год курс австралийского доллара к доллару США вырос почти наполовину, после чего снизился теперь лишь примерно на 10%, а до 70% всей продукции автозавода в Мельбурне Toyota экспортирует. С другой стороны, выросли издержки местного производства. Так, затраты на оплату труда персонала, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, увеличились в Австралии за период с 2002 по 2013 год на 60%. Это максимальный их рост среди всех 34 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в организацию, что вынудило многие работающие в Австралии компании сокращать персонал. В итоге общие объемы производства австралийского автопрома сократились вдвое, с более чем 400 тысяч автомобилей в 2004 году до менее 200 тысяч в 2012. Еще 5 лет назад, в 2008 году, свой сборочный завод в Австралии закрыла другая японская автомобильная компания – Mitsubishi. В мае прошлого года о планах закрытия австралийского завода к концу 2016 года объявила американская Ford Motor, а в декабре – американская General Motors, которая намерена полностью свернуть автосборочное производство в Австралии в течение ближайших 4 лет. Если эти две компании, а теперь и Toyota, от заявленных планов не откажутся, Австралия, по экспертным оценкам, лишится примерно 6700 рабочих мест, то есть 15% всех занятых сегодня в национальном автопроме. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт.
Важно помнить, что когда какой-то бизнес закрывается, то возникают и открываются другие. По мере исчезновения одних рабочих мест появляются другие.
В прошлые годы, чтобы сдержать сокращение производства в национальном автопроме, правительство Австралии оказывало работающим в отрасли компаниям немалую финансовую поддержку. Так только компания Holden, австралийское подразделение General Motors, получила от него за последние 11 лет в пересчете более $1,5 миллиарда США. Однако компания Toyota, по словам министра промышленности Австралии, за финансовым содействием к правительству страны не обращалась. В целом автомобильная промышленность Австралии объединяет сегодня около 150 компаний, от автосборочных до производителей комплектующих или связанных с разработкой дизайна новых моделей. Сокращая производство в странах с высокими издержками, крупнейшие автомобильные компании мира, наоборот, расширяют их в других, прежде всего в крупных развивающихся странах, где, с одной стороны, формирующийся средний класс обеспечивает устойчивый рост спроса на новые автомобили, отмечает агентство Рейтер, а с другой – затраты на производство остаются значительно меньшими. К ним можно отнести не только, например, Индонезию, но и Мексику. Буквально 3 недели назад немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе и третий в мире автопроизводитель, именно в Мексике представила планы значительного расширения своего производства в Северной Америке. Общий объем предполагаемых инвестиций превысит $7 миллиардов. Исполнительный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн.
Большая часть этих $7 миллиардов поступит в Мексику, особенно для нового завода Audi в Пуэбло, а также производство здесь модели Golf Variant. И мы уже готовим новые производственные мощности. Так что основная часть новых инвестиций будет вложена в Мексику, остальные в Соединенные Штаты.
Для сравнения, за весь период с 1964 года общий объем инвестиций Volkswagen в Мексике составил 8 миллиардов долларов. Кстати, Мартин Винтеркорн представил инвестиционные планы компании, будучи в Мексике, 15 января, когда отмечалось 50-летие открытия подразделения немецкой компании в этой стране. В 1967 году на заводе в Пуэбло началось производство легендарной модели Volkswagen Beetle – «Жук», которая продолжалась здесь до 2003 года. А начиная с 1997 года, завод в Мексике является единственным в структуре Volkswagen производителем и экспортером уже новой модели «Жука» – Volkswagen New Beetle. Только что начатое в Пуэбло производство модели Volkswagen Golf во многом ориентировано на автомобильный рынок Соединенных Штатов, второй по величине в мире после китайского. Мексика является участником НАФТА – Североамериканского соглашения о свободной торговле наряду с США и Канадой, которому в начале 2014 года исполнилось 20 лет. Кстати, Австралия, о планах закрытия своего завода, в который теперь объявила японская компания Toyota, планирует уже вскоре подписать двустороннее соглашение о свободной торговле с Японией, предполагающее, как и в случае НАФТА, взаимный обмен товарами и услугами практически без каких-либо торговых ограничений. Как ожидается, оно будет подписано уже в начале июля этого года в ходе визита в Австралию премьер-министра Японии Синдзо Абе. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.